Всем привет, меня зовут Дмитрий Титов, это подкаст «Закон джунглей», и в каждом выпуске мы пытаемся ответить на наш взгляд, и, наверное, по мнению джунов, тоже сложный вопрос, как выжить в этом суровом мире IT, начинающим IT-специалистам джуна. Сегодня к нам в гости в пятницу вечером, но вы не почувствуете, наши гости, что это пятница вечер, зашел Алексей Новик. Дизайнер с 20-летним стажем, я вот цитирую твои слова, дизайнер вот не только интерфейсов, но это уже далеко твоя профессия, твои навыки вышли за пределы этого. Те, кто сегодня заканчивает IT-курсы или приходит на курсы ради того, чтобы получить работу, вот что им, как им нужно себя настроить, чтобы они потом не разочаровались в том, что им не дали в руки эту профессию или там не получили они работу, что им нужно делать для этого?
Ну, послушай, во-первых, спасибо, что пригласили. Во-вторых, как бы, давайте будем честны. Если человек приходит в профессию дизайна, да, у него есть желание что-то делать. Если он туда идет чисто ради того, что, блин, мне сказали, что там зарабатывают много денег, то как бы это не всегда хороший стимул.
Ну, так и есть. Все равно, ребятки.
Если говорить про мою карьеру. Она началась просто с того, что мне стало скучно и стало немножко любопытно. И я как бы начал пробовать какие-то инструменты, с которыми не работал до этого никогда в жизни. Я как преподаватель работал с разными людьми, и у меня в моей программе в свое время было два уровня задач. Задачи, которые для всех, mm-hmm. и задачи, которые, как говорится, со звездочкой. Вот да. Те задачи, которые со звездочкой были, и те, кто их реально делал, пускай даже очень-очень так себе. У этих людей процентов на 70-80 шансы найти работу были гораздо выше. У меня эти задачи всегда раздавались в открытом формате. Mm-hmm. То есть я говорил о том, что, ребят, на следующее занятие вот то, что вы должны сделать. Если вам хочется попробовать что-то еще, вот вам дополнительный список. Все. Mm-hmm. Mm-hmm. Их делали единицы. Эти единицы почти всегда находили работу сразу.
Ну, у тебя такое...
Статистика. Оно очень хорошо показывало людей, оно их не то чтобы отсеивало, да, в каком-то критерии, потому что были те, кто работал исключительно по основным задачам, но они их делали настолько качественно, настолько глубоко, что вопросов к ним не было. То есть, mm-hmm. когда я видел, что у меня в группе есть такие люди... Часть практики моей сводилась к тому, что я перед защитой дипломов, я просто пробегал по всем сайтам с работой, которые ищут джунов, без опыта. И писал всем HR, ребята, у меня выпуск группы тогда-то, есть люди, специализирующиеся на том-то и том-то, приходите посмотрите. Одного человека у меня вот так забрали прямо с защиты, то есть сказали, завтра собеседование, приходи. На той же неделе человек подписал контракт.
Слушай, многие ли преподаватели такой же схемой пользуются? То есть рекомендуют?
Я не слышал. Я не слышал. То есть рекомендации обычно дают, но я экспериментировал зачастую за рамками того, что хотели или делали тренинг-центр. И зачастую у нас сводилось к тому, что ну, вот у нас во сколько, где-то в 6 или в 7 вечера обычно стартовала учебная сессия. И обычно курс сколько длится? Ну, часа 2, по-моему. Угу. Я на тайминг не обращал внимания вообще. То есть, ребята, вы пришли, мы рассказываем, мы обсуждаем все, что входит в эту тему. Мы можем уйти в сторону. Вы можете позадавать еще вопросов. Иногда у меня сессии заканчивались в час ночи.
Может, мы можем какие-то сегодня выделить направления или тренды именно, ну, не знаю, в том же UX, на которые нужно обратить внимание молодым IT-специалистам и сделать на них упор? Или какие-то материалы, которые нужно почитать?
Материалов, которые сейчас читать, изучать, смотреть, пробовать, их столько, что уследить за всеми ключевыми вещами сейчас невозможно никак. На чем стоит сфокусироваться? На мой взгляд, на долгосрочную, если всегда нужно изучать фундаментальные вещи. Нужно изучать то, что касается исследований, нужно изучать то, что касается пользователей, то, что касается бизнеса. Все остальное, инструментарий, фигма, прототипирование, протопай, там что-нибудь еще, инструменты меняются. Они постепенно растут, они постепенно развиваются. поддерживать, например, какую-то базу, обучающую по тому, как работает тот или иной инструмент, становится нереальным, потому что Figma выкатывает мини-изменения там каждые пару месяцев, а крупные стабильно раз в полгода. Если говорить про каждый инструмент, то они опять-таки действуют в своих временных рамках, поэтому ну, пробуйте, изучайте, смотрите на то, как оно сейчас вообще происходит. На моей текущей работе одна из моих обязанностей — это, собственно, изучать рабочий инструментарий, то есть смотреть, какие вещи появляются новые, что мы с ними можем делать, как оно в целом может повлиять на развитие, дизайн команды, как обычно мы это любим говорить, импакт может оказать на создание там всяких задач наших.
Ты можешь назвать какой-то топ инструментов? Вот мы как раз записываем это в декабре 23-го, не знаю, на конец 23-го, начало 24-го года, который ты выделил бы, на который нужно обратить внимание или там побольше уделять им внимание при изучении там того же UX-дизайна?
Сейчас, если говорить чисто про UX-дизайн, я скажу так. Figma сейчас более чем достаточно. Она очень хорошо и уверенно себя держит в трендах. Есть другой инструментарий, который может быть вспомогательным. То есть тот же самый ChatGPT, прекрасная вещь. Помогает вычитывать тексты, помогает где-то генерить картинки, как и Midjourney тот же самый. Вот. Но оно тоже не всегда хорошо используется. Конечно, это зависит от клиента, от проекта. То есть у меня вот текущие наработки, которые были, именно долгосрочная работа с клиентами, там больше табличные данные, там формы, там куча всего такого, где картинку, в общем-то, не особо воткнешь, она там не нужна. Но внимание к текстам, внимание к тому, как пользователи работают с интерфейсами, что они там делают, на чем спотыкаются, для нас это становится ключевым. То есть у меня бывали разговоры с девелоперами, которые говорили, блин, дизайнеры опять тут наворотили всякого ого-го, вот. Но потом приходит фидбэк от кастомера, который говорит, блин, это лучший инструмент, с которым мы работали до сих пор. То есть я прекрасно понимаю обе стороны. Вот. И в данном случае, ну, инструментарий, он становится всегда вторичным. То есть с чем можно работать? Да с чем угодно. Figma, да, она сейчас хороша. Мы сейчас выкатили свою собственную дизайн-систему в Figma Community, в открытый доступ, и любой дизайнер может сейчас ей воспользоваться. На текущий момент ей почти 2300 человек пользуются.
Какими качествами должен обладать сегодня UX-дизайнер?
Очень хороший вопрос. Все абсолютно зависит от, порой даже не только компании, в которую вы попадете, но и команды, в которой вы будете работать. И кому-то надо, блин, поставь вот сюда красную кнопочку вот такого вот размера на всю ширину, а кто-то тебе придет и скажет, послушай, нам надо увеличить конверсию переходов с этой страницы. И это все будет зависеть абсолютно от того, куда вы попадете. Поэтому, опять-таки, тоже в своей практике, в MyFreedom, я порой на первых занятиях сводил все к тому, что, ребят, вот вы пришли ко мне на курсы, вы будете учиться дизайну, вы хотите понять, куда вы придете по итогу. И я говорил, окей, и смотрите вакансии. И смотрите требования. Приносите мне весь этот список. Мы их будем вместе разбирать. Я вам подскажу, что из этого работает, что из этого нет, что могут на самом деле пропустить, а что будет ключевым и важным, чего могут не договорить в рамках тех же вакансий. То есть я с первых занятий людей целил на то, что вы будете дизайнерами, замечательно. Найдите себе компанию, которая вам интересна, в которую вы хотите попасть. Достучитесь до их HR и вытрясите из него душу с вопросом: послушайте, я хочу у вас работать. Я только пришел на курс. Что я должен знать, чтобы получить у вас место?
Ну, кстати, MyFreedom будет новая фишка с Нового года. Они будут пытаться большинству студентов предложить стажировку в стартапах технологично.
Отличная тема.
Вот. Но мне кажется, все равно какой-то процент потом будет. Или недоволен, или ожидания и реальность будут расходиться. Вот как, чтобы ожидания и реальность сходились, сделать?
Всегда будет процент недовольных. Всегда будет процент несогласных. Всегда будет процент тех, кто будет иметь завышенные ожидания. Частично, врать не буду, и я не хочу никого обижать, но это заслуга самих тренинг-центров. Все зависит от того, что компания обещает, что мы вас научим всему, и вы сможете все это делать. При этом есть моменты, когда что-то идет спустя рукава делается, да? Где-то там что-то пропускается, где-то не всегда бывают хорошие тренера. Хотя в MyFreedom они вообще замечательные ребята были. Где-то позволяю студентам халявить. Люди, например, которые приходили ко мне на занятия, на курс, первые 3-4 занятия мы отводились даже не на дизайн, не на дисциплину того, какой инструмент есть, что вы будете учить, но на то, насколько вам это надо. То есть, в первую очередь, я старался раскрыть потенциал в людях. И мы зачастую строили схемы, которые, ну, или, точнее, матрицы скиллов, когда мы соотносили, что мы знаем, что мы умеем, чем мы интересуемся и куда мы хотим двигаться. И на стыке вот этих всех четырех направлений мы искали, что будет максимально подходящим для данного человека. И у меня были люди, которые уходили с курса, потому что они понимали, что дизайн — это не их, и они не туда пришли. У меня один человек ушел в машинное обучение. У меня был человек, который пришел ко мне и говорит, я буду самым офигенным UI-дизайнером, а к концу курса, Вадик, привет, если ты смотришь, он ушел в UX-ресерч, причем настолько глубокий, что когда он мне рассказывал о своей работе, о том, что он делает, у меня так варежка падала. И таких ребят у меня хватало. У меня был человек, который пришел тоже, говорит, я буду там вебом заниматься и прочее. Потом, слышишь, а мне интересны игры. И он начал копать в сторону игровой направленности. Он через полгода работал в Wargaming, через год или полтора он ушел в Mail.ru и открыл там разработку мобильных игр. Причем стал как глава департамента.
Ты, получается, у тебя такой элемент профориентации был еще дополнительный внутри курса.
Это же как раз UX-овая работа. Ты выясняешь потребности, ты смотришь с возможностями, да, и ты смотришь, куда это все может дальше пойти. И человек, который сможет себя осознать, сможет понять, чего он хочет и чего он может, получит гораздо лучший результат, чем то, что ему сначала скажут, вы станете все их дизайнерами, а после курсов вы сразу получаете работу.
Какие тренды сегодня диктует рынок? Я бы спросил даже по-другому. В найме что-то поменялось сегодня? Ужесточилось?
На рынке сейчас идет перестановка, причем перестановка, вызванная вот технологиями и не только. Я думаю, самое интересное начнет вылазить в ближайшие полгода, когда больше и активнее начнут использовать artificial intelligence.
О, да.
Потому что эта тема очень-очень любопытная. Я думаю, она может очень серьезно повлиять на то, каким образом мы работаем с интерфейсами.
Кресло может пошатнуться твое?
Никогда. Почти 20 лет я копался во всем, до чего только дотягиваются руки.
Угу.
То есть дизайн, фронтенд, я работаю с кодом, я работаю с трехмерными вещами, с анимацией, я работаю с VR-ом. Поэтому я всегда найду, где себя применить. И самое интересное, что чем шире я формирую вот этот свой кругозор и уровень скиллов, тем больше возможностей для меня начинают открываться, потому что я лучше начинаю видеть, а где оно работает, а как оно работает, а что с этим можно дальше делать.
Ну, это, кстати, хорошие советы для начинающих специалистов быть любопытным.
Самое страшное, что дизайнер может сделать, это закуклиться. Да, и сказать, ну, как бы все, с меня хватит, я вот занимаюсь только этим, и больше ничего.
Mm-hmm.
Любопытство должно быть всегда, и для меня это, наверное, даже один из таких первоочередных пунктов, которые я отслеживаю в резюме, когда ко мне такие приходят.
Как это увидеть? Как просканировать? Любопытный. Ты видишь это, когда общаешься с человеком, вот тет-а-тет, нельзя же увидеть.
Даже до общения. Хорошо, до общения.
Ты по проектам видишь?
Видно по проектам, это видно по смене карьеры. Список курсов, список компаний, список должностей, на которых человек работал.
Что тебя может зацепить, вот, например, в CV? Или на какие вещи ты больше всего обращаешь? Или по наитию идет как-то?
Я бы не сказал, что по наитию. То есть какая-то чуйка присутствует. я не все могу, например, полностью рассказать и объяснить, почему я делаю то или иное решение, но как бы в контексте у нас обычно несколько стадий собеседования идет. То есть мне вначале приходит уже отсеянное резюме от нашего Human Resource. То есть я смотрю, я понимаю, ага, что там хорошо, что не очень, я могу дать свои комментарии. Я отсматриваю всегда все работы, которые человек присылает в своем портфолио. Причем я слежу не только за тем, что в этих работах находится, но и то, когда они сделаны, когда они были изменены. Потому что самая бесячая вещь, которая у меня была, как у преподавателя, это когда ребята выпускаются, на выпуске им говорят целую кучу фидбэка. Что можно улучшить, как можно доработать их проект, что стоит поправить, что вообще не стоит делать, потому что это не канон, это не UX и что-то еще. И ты через полгода, год заходишь к ним в портфолио, оно все как было, так и осталось.
Палево.
Такое. Вот. Поэтому, опять-таки, когда я смотрю вот портфолио, да, я смотрю, ага, человек выпустился тогда-то. А сколько он работ с тех пор успел сделать? А пробовал ли он что-то еще, кроме того, что вот ему давали на курс? Потому что обычно выпустились курсов, там 3-4 работы обычно присутствуют. Две работы обычно бывают в рамках самого курса, когда самостоятельно делают, когда делают уже как бы в контексте всей группы. Потом смотришь, ну, наверное, попытались что-то еще сделать дополнительно после выхода с курсов, и на этом все. И такой, ну, блин, ну, дизайнер, ну, елки-палки. И когда вот еще год проходит после этого всего, и видно, что у человека никакой движухи, никакой попытки что-то новое изучить, попробовать, исправить даже старое, ну, для меня это становится почти всегда на угол.
Интересно. Слушай, у нас осталось пару минут эфира, и, может быть, ты какой-то бы подвел бы итог сегодняшнего разговора с упором на советы вот нашим начинающим IT-специалистам.
Не сидите на жопке ровно. Если вы закончили курс, это не значит, что вы закончили учебу как таковую. Учеба, она продолжается, она бесконечная. Я каждый день что-то новое для себя учу, изучаю, смотрю в сторону технологий, смотрю в сторону чужих решений, смотрю в сторону исследований, потому что это вообще вещь ключевая. Когда вы будете это делать постоянно, введете себе эту привычку, вы однозначно будете хорошим специалистом. Потому что это то, что будет выделять вас на рынке. Года 3-4 назад у меня в течение полугода график был следующий. Ты с утра встаешь, едешь на работу, отрабатываешь свои 8 часов, иногда чуть больше, едешь на свой собственный офис, работаешь там еще 8 часов, едешь домой, пишешь 4 часа. Повторяешь это ежедневно. Okay. Вот так я изучал новые технологии. Okay. Так я находил себе новых клиентов, так я находил для себя новые возможности.
Это был подкаст «Закон джунглей». У нас есть слоган «Выживут только айтишники». Спасибо, Алексей, тебе большое.
Пожалуйста, Дмитрий. Если вдруг у кого-то возникнут вопросы или просьба, там, посмотрите, пожалуйста, мое портфолио или посмотрите мое резюме, что там можно сделать лучше, я всегда открыт.
Можем скинуть ссылку на твой LinkedIn в описании. Отлично.
Да, да, замечательно.
Спасибо большое.